Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и Радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 22 августа, среда, 17:00. В эфире «Лютеранская волна». В гостях у меня сегодня уже знакомая вам Елена Медведева, наш будущий театровед, критик театра и искусства.
Здравствуйте.
И Харитонова София, искусствовед, музеолог.
Добрый вечер.
Сегодня мы говорим, точнее даже в какой-то степени продолжаем наши предыдущие выпуски, связанные с искусством вообще. Главным образом то, как реформация повлияла и чего она привнесла нового, что она смогла привнести нового в развитие театра, архитектуры и живописи. Сегодня мы будем говорить о нескольких элементах. Главным образом это книгопечатание, искусство гравюры, театра и архитектуры, которая сложилась у нас в России под влиянием и веянием, скажем так, западноевропейских традиций, главным образом лютеранских, скажем так, переселенцев. Итак, реформация явила нам книгопечатание. Так ли это, и вообще с чего начинается книгопечатание?
Ну, я думаю, что довольно общеизвестно, что первая Библия Гутенберга — это 1495 год, это самый конец 15 века, и чисто формально это, конечно, дореформационное время, но при этом, конечно же, в Европе на тот момент все предпосылки реформации были налицо, и я думаю, и на этом сходятся многие историки и исследователи книгопечатания, что книгопечатание подтолкнуло и ускорило процесс реформации, позволив людям быстрее, качественнее, точнее распространять информацию, которая стала теперь не только привилегией высших классов, но и стала доступна более низким слоям населения, ускорила и упростила изучение грамоты, потому что упростила и ускорила распространение книг для обучения грамоте, и, соответственно, это повлекло за собой желание людей больше разобраться в вопросах, в том числе и веры. А это стало прямой предпосылкой реформации религиозной в Европе.
Вот ценность книги, не утратилась ли она? То есть раньше, да, одну книгу вот мы печатаем, сидим, потом ее украшаем, а раньше и просто их создавали переписчики, это занимало очень много времени, много сил, книги дорого стоили. А здесь получается, что печатный станок, который все может, чего нам заблагорассудится, как вот в обществе, какая в обществе сложилась реакция вплоть до сегодняшнего дня на прорыв технологический, как книгопечатание?
Я думаю, что прорыв, который был произведен книгопечатанием, можно сравнить с реакцией на распространение интернета в конце 20 века. Потому что и тогда, и в конце 20 века находились люди, которые говорили, что такое молниеносное, а по сравнению с переписанными от руки книгами, книгопечатание, конечно, давало молниеносное распространение информации. Точно так же, как интернет по сравнению с печатной продукцией, газетами, книгами и брошюрами какими-то, тоже давал качественный скачок в распространении информации. Так вот, и тогда, и сейчас находились люди, которые говорили, что это приведет чуть ли не к новому апокалипсису, что повальная грамотность обесценит знания, что люди, которые недостойны прикоснуться к великим знаниям, будут их получать, и это приведет к разложению, в том числе моральному, общества, и, ну, собственно, приведет к Армагеддону. И таких пророчеств мы находим в XVI веке огромное количество. Особенно ими отличились почему-то в Италии, в некоторых монашеских кругах. Но, в общем-то, эти разговоры довольно быстро, по историческим меркам, конечно же, сошли на нет. Хотя определенные группы людей, конечно же, сохранились и до нашего времени, которые отрицают технологический прогресс, вот, при этом, конечно же, не брезгуя пользоваться его плодами.
Помимо шрифтов, художественный стиль которых по сей день нам, современным людям, привыкшим к
мониторе Times New Roman,
к мониторному письму, вызывает, скажем так, очень много восхищение, да, разного рода шрифты, стили, но помимо букв также нужны были и иллюстрации. Вот был ли здесь какой-то прорыв?
Вообще изначально, конечно же, когда книгопечатание только-только зарождалось, оно напрямую продолжало рукописную традицию. Изначально вообще мы с вами привыкли к наборному шрифту. Наборный шрифт — это что такое? Это когда полоса печати составляется из отдельных буквок, которые как на ниточку нанизываются и создают предложения, фразы, какие-то доносят мысли. И это происходит намного быстрее, чем при способе печати на досках. Что такое доски? Доски — это цельный кусок дерева, на котором вырезалась целая страница текста. Uh-huh. И, конечно же, это не, ну, когда вы вырезаете целую страницу, если вы допускаете где-то ошибку, вам приходится все переделывать заново, потому что исправить эту ошибку уже фактически невозможно никаким образом. И гравюра, которая появилась вместе с изобретением книгопечатания фактически, она тоже продолжала традицию рукописных иллюстраций к рукописным манускриптам. Это, хотя и в некотором смысле она стандартизировала их, и только где-то к середине XVI века, к началу XVII века складывается тот стиль иллюстраций гравюрных, к которому привыкли мы, с тонкими штриховками, с проработанными сюжетами, вот, потому что изначально, конечно же, вырезать из дерева вот эти вот картинки было очень сложно, технология была отработана не до конца, и если мы посмотрим на Библию Гутенберга, в ней практически нет иллюстраций никаких, в ней только, конечно же, только красиво вырезаны буквы заставок, то есть начало каждой главы начинается с красивой, богато оформленной буквы. Вот это был, так сказать, первый шаг к тому, к тем шедеврам, которые впоследствии нам дадут, например, Кранах и Доре.
Можно ли сказать, что гравюра для своего времени — это химический и творческий прорыв?
Ну, насчет прорыва химического я бы... Это прорыв в том смысле, что это
может быть,
первое...
не химическое, а технологическом, скажем так.
То же самое, ведь для того, чтобы книгопечатание появилось, уже должны были сложиться некоторые технологии, которые позволяли это сделать. Поэтому именно прорывом в технологическом плане это можно назвать только с позиции Гутенберга, который смог все эти технологии объединить для того, чтобы книгопечатание стало возможным. То есть он объединил труд резчиков, которые делают доски, труд химиков, которые составляют краски и проявители. Вот. Причем первые Библии, опять же, печатались очень богато и красиво, на несколько красок, а для того, чтобы напечатать их на несколько красок, нужно для каждой краски вырезать свою доску. И потом эти доски, как отпечатки на ткани, вот точно так же они отпечатывались на бумаге по несколько раз. То есть одна страница проходила несколько раз, грубо говоря, через печатный станок. Вот. Все это было действительно сложно, но здесь скорее организационная работа, чем научная. Вот. И в этом, конечно же, Гутенберг преуспел, за что ему большое спасибо.
Что интересовало читателей? Что читали-то?
Ну, до нас дошли в первую очередь Библии. Почему? Потому что, ну, в католической традиции Библию могли читать только священники, священнослужители, служители церкви. А к XVI веку в обществе назрел спрос на неадаптированное, скажем так, Слово Божье. И естественно, что первым типом литературы, который начал печататься и активно распространяться, была религиозная литература. Это были не обязательно Библии, это могли быть часословы, молитвенники самого разного рода. Но это была, конечно, в первую очередь религиозная литература.
А можно как-то вот определить момент, когда религиозная тематика начала спадать, и, в принципе, скажем так, книжное пространство в какой-то момент перестало быть религиозным?
Вообще, конечно, это такой очень сложный вопрос, потому что надо понимать, что сознание средневекового человека неотделимо от религии совершенно. Оно насквозь ей пропитано. И, например, в России 16-17 века Евангелие было основной книгой, которая задавала тон жизни человека. Оно определяло его утро, день, вечер, лежало абсолютно в любой церкви на алтаре. И без Евангелия невозможно было себе представить подписание ни одного соглашения, и никакая клятва не приносилась без того, чтобы положить руку на Евангелие, естественно. Поэтому четко определить тот момент, когда литература перестала быть религиозной, пожалуй, нельзя. Но когда она начала принимать светские черты, уже, в общем-то, можно. Потому что вообще еще в средневековых манускриптах рукописных появляются сюжеты, сценки небольшие, в которых участвуют абсолютно светские лица. Это такие небольшие иллюстрации на полях, как правило, которые, уж не знаю, как они там появились, когда я на них смотрю, у меня полное ощущение, что послушник, который читал эту книгу, заскучал и нарисовал там зайчика или рыцаря на коне или еще что-то такое. То есть вот он о чем-то таком задумался, нарисовал вот этот мотив, потом еще по ушам получил. А теперь мы вот, значит, восхищаемся всячески этим. А в России надо, конечно же, отметить 17 век, когда книгопечатание действительно вошло в какую-то свою, в свой такой разгар, когда действительно все осознали его важность. И тут невозможно не отметить тот факт, что в 1613 году, когда Михаил Федорович Романов, первый из Романовых, вернулся в Москву, первое, что он сделал, это восстановил Московский печатный двор. Потому что без распространения информации о том, что в Москве снова есть царь, навести порядок и стабильность в стране было невозможно. Вот. И, соответственно, в начале каждой книги, которая издавалась на Московском печатном дворе, была такая большая памятка читателю о том, что эта книга напечатана по указу, значит, царя, и вот царь есть, и все у нас в стране хорошо. Ну, вот вам уже какое-то проявление светскости в книгопечатании.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Вы можете нам звонить, писать. Мы с радостью ответим на любой ваш вопрос. А сейчас перейдем к теме, связанной с театром. Насколько эпоха реформации, контрреформации, насколько вот те идеи в умах людей 16-17 века вот, повлияло на развитие театра. Главным образом, как смогли выразить на сцене злободневные и не очень темы.
Ну, честно говоря, не особо на театре отразилась реформация, особенно на театре Италии, Испании, Франции и Англии, о которых мы сразу же вспоминаем, когда слышим слова 15 век, 16 век, 17 век. Угу. Но, тем не менее, я бы хотела углубиться в немецкий театр, о котором мы так мало достаточно знаем и практически не вспоминаем. Ну, он там действительно, он там был, но если в немецкой литературе XVI века, и в частности вот «Похвала глупости» Эразма Роттердамского и «Письма темных людей» Ульриха фон Гутена, то там яркие гуманистические тенденции, и литература развивалась, но театр Германии был пока еще очень слаб.
Mm-hmm.
И в основном это были гуманистические движения в литературе, как я уже сказала. И также можно было увидеть на площадях такие легкие интермедии, но это все было такое темное, средневековое. И были попытки создания пьес. Гуманисты в 15 и 16 веках пытались создать ряд драматических произведений, но это были не самостоятельно придуманные, а переработки комедии Теренция и Плафта. Mm-hmm. Кстати говоря, среди авторов пьес также числится ученик Мартина Лютера Филипп Меланхтон. Также он пытался создать драму для немецкой пьесы. Вот. А реформационное движение было проникнуто вот типично бюргерскими представлениями о действительности в театре, отражали идеи и борьбу крестьянской войны в Германии и наиболее передовые устремления немецкого народа. И таким образом вот театр подразделился на гуманистическое направление и реформационное бюргерское
такое
движение.
Такое бюргерское, да, слободневное.
Да. Угу. И, собственно, также были мистерии, но в начале XVI века в Нюрнберге, Аугсбурге, они были и в ряде других южногерманских городов средневековые мистерии были запрещены церковными властями как зрелища, в которых преобладали светские мотивы, которые были чужды духу католической церкви. И, собственно, реформационное движение привело к созданию так называемых антикатолических игр, в которых mm-hmm. резко высмеивались папа Римский и его прислужники. И в этих спектаклях католические монахи изображались в виде чертей, и иезуиты погибали в адских муках, а реликвии католической церкви сжигались на костре. Причем приговаривали, что гуманист Рейхлин подносил дрова, Эразм Роттердамский складывал их, а Мартин Лютер сжигал костер. Вот. Но после того, как реформационное движение и католическая церковь пришли к мирному сосуществованию между собой, mm-hmm. то, разумеется, антикатолические игры не прекратили свое существование. Вот. А что у нас было дальше? Дальше у нас была Великая крестьянская война, и, разумеется, это тема революционной борьбы. И, конечно же, куда же без театральных представлений для непосредственно революционной борьбы и пропаганды, и они играли пропагандистскую роль в подготовке восстания.
Uh-huh.
Вот. И, например, была такая игра, называется «Игра весеннего голубя», которая исполнялась членами одного из тайных содружеств «Бедный Конрад». И текст пьесы принадлежал вождю этой группы. Собственно, что такое весенний голубь? Это символическая птица свободы, которую украли рыцари. разумеется, преданные папе римскому, mm-hmm. и актеры, которые являлись членами этого тайного общества, а таких вот тайного общества они были повсюду, следовательно, такие представления разыгрывались везде. И вот актеры, которые являются членами этого клуба, они вербовали крестьян, чтобы разжечь их для революционной борьбы. Они предлагали поучаствовать в этом представлении и судить этих рыцарей как вот честный народ.
А всем хотелось посудить папистов.
Да, это обязательный народ, очень активно в это
участвовал. Все любят ругать власть, да.
Да.
Я здесь хотела бы добавить, что в деле пропаганды и в деле популяризации, конечно же, ну, я уже сказала о том, что книгопечатание сыграло роль, но без печатного станка 95 тезисов не разлетелись бы с такой быстротой по Европе, чтобы везде находить отклик, и в том числе, чтобы люди, которые занимаются вот такими вот вещами, как такие пьесы, понимали, о чем идет речь, и могли вот как бы, так сказать, со всей отдачей вступить в такую,
разумеется,
игру.
Разумеется, эти пьесы, они были. Это было не всегда придумано на ходу, это не всегда была импровизация, как, например, там, Моралите или еще какие-нибудь игры, а вот это было прописано. Это были такие сценарии полноценные, которые... Один и тот же сценарий мог играться в разных городах.
Причем, мне кажется, вот это визуальное искусство привлекало людей, скажем так, куда больше в плане и количества, и в плане таком внутреннем, да, потому что я думаю, что многие крестьяне и бургеры хотели бы попытать какого-нибудь очередного начальника или паписта, который не дает свободу, скажем так, землям, даже чего не сделаешь в книге. Вот. Поэтому популярность,
рядом,
конечно, пользовалась большой.
Да, а тут идешь себе на рынок, проходишь мимо площади, а там тебе предлагают посудить рыцарей, которые украли птицу свободы. Сразу...
И заметим, какой символизм очень большой присутствует в таких пьесах, таких сценках и постановках, и как он был важен для людей того времени.
Ну вот, кстати, насчет символов, эти пьески, они разыгрывались вообще без каких-либо декораций, то есть это мог просто быть какой-то деревянный постамент, mm-hmm. и костюмы актеров, они были крайне просты, к обычной будничной одежде добавлялось просто немножко каких-то деталей, которые характеризовали изображаемое лицо, но несмотря на примитивность, то выразительных средств этих актеров, так как ну, они не были рассчитаны на вот громкое исполнение, вот, например, вот в испанском театре подразумевалось, что зрители будут находиться от самой сцены до конца вот двора, в котором эта пьеса играется. Здесь же все рассчитывается на то, что зрители стоят близко, и искусство декламации здесь ни к чему. Здесь важно именно ораторское искусство и заразить людей вот изблизи. И эти спектакли имели большое историческое значение. Я хотела бы еще сказать о немецких фарсах, потому что это также имело большую роль в разжигании крестьянской войны, потому что, и опять же, это очень ценно для театра, для истории театра. Как мы знаем, у Сервантеса есть интермедии вроде Саламанской пещеры, когда изображаются сатирические студенты и темнота крестьянства. И одной из тем вот немецких фарсов времен крестьянской войны было гротескно показать темноту средневекового общества и насколько вас легко обвести вокруг пальца. Mm-hmm. Вот. Также это был такой известный жанр, как мейстерзанг. Это придумали сапожники, стекольщики, каменщики, печатать, ну вот рабочий uh-huh. класс людей. Uh-huh. Это пение, это такая антиклерикальная поэзия, положенная на музыку.
Частушки против,
да.
Вот, как всегда, все тех же.
Вот, да, и с местом сосредоточения мейстерзанга это был Нюрнберг и ближайшие города Аугсбург, Страсбург. Uh-huh. И вот Это вот такой бывший в 16 веке центр развития торговли и промышленности.
А давайте с вами вот над чем вот поразмышляем. Мы тут полушутя полусерьез рассуждаем о том, как людям нравилось, скажем так, высказывать свои позиции, как начиная от самых верхов, заканчивая простыми крестьянами, как была война и так далее, и так далее. Но а где мир? Что мы будем делать с миром в таком случае? Мир в значении не вселенском, а вселенском вот просто, да. Давайте оставим этих попистов. А пописты оставят, скажем так, бюргеров, простых крестьян от своей власти. Вот какие, как вам кажется, здесь есть проблемы в понимании друг друга? Я бы даже сказал, что это ведь некий такой выстраивается рубеж в таком средневековом сознании, да, и вот эпохи Возрождения, нового времени, и затем уже совсем поздно модерна. Вот есть, почему бы пропаганду не сделать в русле мирной пропаганды? Что давайте не революции, не восстания, не крестьянские войны, а давайте, наоборот, дружить.
Владислав, если я правильно понимаю ваш вопрос, то он состоит в том, пропагандировались ли какие-то идеи, кроме реформационных или контрреформационных. Если так, то на это можно взглянуть с той точки зрения, что развитие человеческого общества, я думаю, что мы просто так устроены, строится на конфликте.
Вот. Об этом писал Рене Жерар, да.
Да, вот. И в каждый исторический момент всегда находится конфликт. Я думаю, что человек является его одновременно причиной и действующим лицом, который, собственно, двигает общество вперед. То есть гуманизм, в общем-то, пожалуй, невозможен был бы без реформации, а реформация невозможна была бы без злоупотребления власти католической церковью. Соответственно, мирные идеи, безусловно, пропагандируются, но в виде евангельских текстов, которые становятся общедоступными. Но кто же напрямую читает евангельский текст? Несмотря на то, что сейчас можно купить книгу «Слово Божье» и вообще любую богословскую книгу абсолютно свободно, я уверена, что не у каждого она является настольной. А между тем газета, заголовки которой пестрят очередными конфликтами, всегда открыта в телефоне, в компьютере и лежит на столе.
Да, в отличие от Божьего слова и идей гуманизма, они лезут из всех щелей. В чем, наверное, есть некая такая ирония, и ирония даже для, скажем так, жителей не только 16-17, но и нас, современных людях. Так что там у нас с театром?
С театром? Я хотела... На самом деле у меня появилась такая мысль, возможно, не совсем вашему, Владислав, вопросу, она как-то напрямую связана, но если искать что-то хорошее, опять же, это самое движение контрреформации, который следует из цепочек, что не было бы не было бы злоупотребления власти церкви католической, не было бы реформации. Если бы не было реформации, не было бы контрреформации, а не было бы контрреформации, и не было бы реальной реформации католической церкви, которая в итоге...
Мы наблюдаем даже и по сей день.
Которая хотела остановить движение реформации, но, тем не менее, по итогу открылись семинарии, стали сетовать больше за образование, за чтобы священники образовывались, чтобы просвещать население. И, ну, к сожалению, без конфликтов никогда не бывает, но что-то хорошее всегда появляется, какой-то прогресс.
Ну, результатом такого конфликта всегда является... Ну, в общем, хочется верить, что всегда является нечто позитивное.
Но уже потом, оглядываясь, думаешь, как... Так, это
можно
же можно было
бы как-то
избежать.
Попроще, да.
Можно было бы без таких жертв, но будем радоваться за мир. И вот реформация, опять же, Что касается театра, в Германии появляется реалистический театр. Другой, конечно, вопрос, что он не очень-то прижился, но тем не менее...
А в чем его реализм?
Появляется такая фигура, как Ганс Сакс. Это ремесленник, который относится как раз вот к мейстер Зингерам, вот, который начинает реально писать пьесы. Он занимается драматургией. Вот ему принадлежат 59 трагедий, 65 комедий и 64 фастнахшпиля. Ну, это вот это типа вот интермедии на «Злобу дня». И вот в своих трагедиях и комедиях он разрабатывал преимущественно библейские, мифологические или исторические сюжеты, пытаясь следовать традициям того же самого гуманистического театра. Но также он пишет на греческие сюжеты, он создал трагедии Акаста и Клитемнестра, «Разрушение Трои», но, однако, его античные герои, они предстают в его трагедиях в облике обычных немецких бюргеров. На самом деле очень интересный. Я бы хотела посмотреть какое-нибудь такое представление античности с главными действующими лицами, немецкими жителями XVI века.
А мы можем наблюдать их на миниатюрах книг соответствующего времени, когда известные нам библейские герои изображаются там в платьях с кринолинами или в монашеских одеяниях конца XVI века.
Да, помните, мы еще когда про Нидерланды говорили, изображение вот современников, да? Только там наоборот было.
Да, это у... забыла фамилию художника, была картина «Клеопатра» и, с Клеопатрой, на которой она изображена как раз в абсолютно традиционном немецком платье конца XVI века.
Или, обычная, или «Благовещение». Да. То же самое, когда сидит дама в богатых итальянских одеждах, явно не похожа на ту Деву Марию, которую все сразу представляют, когда думают о «Благовещении». Вот, и... Ганс Сакс, что он пытался сделать? Он хотел вывести немецкую драматургию из-под влияния средневекового искусства на новый реалистический уровень. И он тоже пытался переписать сюжет Декамерона Боккаччо, в который вот у него... приобрел типичные средневековые черты. Если у Боккаччо муж показывает самодурство мужа как что-то ужасное, отрицательное, то Сакс показывает его самодурство как положительное качество, проводя мысль, что долготерпение Гризельды служит доказательством ее высоких женских добродетелей. Вот он это вывел вот так. И у него становится ведущей темой тенденция восхваления семейной тирании, как ни странно, ее восхваление, в чем обнаруживается неумение драматурга проникнуть в сущность новых отношений людей, которые обладают свободной волей и которые пытаются преодолеть узость взглядов и вот эту всю схоластику средневековья. Но вот он уже пытается вот-вот проникнуть в семейные отношения, но пока это еще находится на средневековом уровне. И, разумеется, это вот его фастнахшпили, масленичные сценки, вот что-то типа этих интермедий, где герои говорят прямую фразу: «Люди раскрыли наши шашни и больше не верят нам. Мы потеряли твердую почву под ногами. Боюсь, что наше здание скоро рухнет». Вот такие были слова фастнахшпили Сакса. Вот. И, собственно, в чем печально, что у Сакса не было последователей. У него не было прямых учеников. И, ну, у него был ученик Якоб Айрер.
На его почве удалось потом развить, скажем так, проникнуть все-таки вот
наоборот,
то, что
появилась деградация, потому что пьесы, пытаясь вырваться из-под средневекового влияния, они наоборот обратно вернулись в глубину, и в немецком театре пока еще долго сохранялась такая вот средневековость. и особенно наступившая во второй половине XVI века рефеодализация страны, она полностью уничтожила ростки реалистического искусства в Германии.
Mm-hmm.
И публичные спектакли Мейстерзингеров, они прекратили свое существование. И театральная...
Всех разогнали.
Да, театральная жизнь в основном продолжалась только при княжеских дворах, где спектакли вообще не носили... Вообще не носили национального характера, mm-hmm. и подчинялись... итальянскому и французскому влиянию.
Тон моды беспощаден в этом смысле. Кстати, в теме про театр прозвучали слова о проблемах свободы. Вот для, скажем так, средневековья на закате вопрос свободы воли человека, да и вообще, что такое свобода и что такое воля, он был обострен. Вот по вашему мнению, на ваш взгляд, конфликт свободы и рабства воли как-то можно было разрешить? И вообще, разрешен ли он?
Вообще, я сейчас попробую развить немножко мысль. Вот Лена как раз вспомнила о Боккаччо. И интересно, что Боккаччо, который писал почти на полтора века раньше, чем Ганс Сакс, оказался более гуманистичен и более прогрессивен в своих идеях, хотя был до мозга костей католиком, конечно же, чем такой человек, который жил просто в самый яркий период торжества реформации, но еще и в стране, где эта реформация
происходила,
и какие-то идеи были именно там господствующими.
Мне кажется, идея свободы воли никогда не будет разрешена.
Нет, на самом деле вопрос с подвохом, да.
Несмотря что мы подразумеваем под свободой.
Так же,
если
как
свобода что воли, мы подразумеваем под волей.
И что мы подразумеваем под волей.
Это так же, как вот, да, с вопросом о мире и войне. Да, тема конфликтов, тема свободы воли и так далее, и так далее. Которую мы сейчас просто не будем углубляться, у нас совсем немного остается время, которое развивали... Главным образом, конечно, гуманисты, да, вот тот же Эраб Роттердамский, тот же знаменитый и корабль дураков, тот же, ну, и так далее, там можно бесконечно кладезь. С одной стороны, в комедиях и произведениях гуманистов, и не только, еще и религиозных деятелей, высмеивается... скажем так, свобода воли тогда, когда она становится вот источником пороков. Да, то, что вот Лена процитировала про «теперь нас все раскрыли, да, и почвы у нас нет». Вот, с одной стороны, это такая тема чисто бытовая, да, но с другой стороны, она до безобразия печальна, вот, потому что очевидно, что вся эта афера была сделана вот по взаимному согласию друг друга, по... скажем так, без каких-либо препятствий. Да? То есть, вот. С другой стороны, вопрос, который касается человека, который выражается тоже главным образом в искусстве, да, это, скажем так, как я могу изменить себя, мир и... каким образом вот мое наследие как индивида оставит тот самый отпечаток вот в том вечном. Да? Меня не будет, там, моих соседей не будет, но вот что-то же останется после меня или от меня. Вот это, конечно, вопрос, на который следует и нам в повседневной жизни тоже стараться как-то вот думать, отвечать. Спасибо за сегодняшний эфир нашим дорогим гостям. София и Лена, спасибо вам большое. До скорых встреч. До свидания.
Спасибо, до скорых встреч.
До свидания.
И мы заканчиваем наш выпуск сегодня. Спасибо большое, дорогие радиослушатели, что нас слушали. До скорых встреч. А сейчас мы прослушаем проповедь архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви Дитриха Брауэра.
Итак, сегодня мы слышим восьмую заповедь. Продолжаем цикл катехизационных проповедей, продолжаем ту традицию, которая была заложена Мартином Лютером когда-то. Восьмая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Дорогая община, дорогие братья и сестры, ложь можно сравнить с продажной женщиной. Всякий думает, что только он один обладает ею и пользуется ее услугами. Конечно, это не так. Но каждый лжец думает о том, что он более других искусен в этом ремесле, и потому его ложь срабатывает. Однажды, попробовав, хочется еще и еще, и маленькая ложь рождает большую. Маленькая ложь рождает большое недоверие. Как говорилось в легендарной киноленте «17 мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой. Продолжая этот смысловой ряд, можно сказать, маленький грех, маленький грешок вызывает большое разделение между людьми, а также и в первую очередь между человеком и Богом. Так может произойти в обществе, такое разделение может произойти в семье, в христианской общине. Даже религиозные лидеры могут быть подвержены этому искушению. Тогда они становятся слепыми поводырями слепых. Когда Иисус был искушаем в пустыне, сатана сказал ему: «Все царства мира дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Иисус ответил на это: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». После этого сатана оставляет его. Служить сатане, поклоняться ему можно только с помощью лжи и лицемерия. Сатана – это лжец. Он никогда не дает человеку ничего. Он лишь отнимает. Хотя поначалу так кажется, что он дает как раз все. Он дает какие-то новые, совершенно невообразимые возможности, открывает перспективы. Но в итоге ты остаешься ни с чем. Зло само по себе обманывает человека, создавая лишь иллюзию какого-то успеха или достижения. На самом деле оно разрушает человека изнутри и делает это постепенно, но целенаправленно. Зло ломает связи с другими людьми, ставит под вопрос цельность человеческой личности. Ложь – это инструмент зла. Он убивает ту неповторимую индивидуальность, которую творит Бог в каждом человеке. Ведь Господь дарует человеку свой образ. И этот образ – это образ свободы, образ достоинства. Потому что человек сотворен таким образом, подобно самому Богу. Посредством Христовой благодати мы верой восстанавливаем этот образ. Отвергая благодать, живя во власти тьмы, мы затемняем его, становимся лицемерами, живущими не своей жизнью. Ведь чем больше ложь руководит нашей жизнью, тем сложнее нам бывает восстановить ту истинную, заложенную в нас первоначальную личность. Более того, мы боимся этого. Нам страшно признаться во зле, в собственной лжи, в своем грехе. А Слово Божье называет таких людей сынами противления. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда общались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, сославшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Читаем мы в послании к Колоссянам 3 главе. Апостол Павел говорит о том, что всех нас осуждает закон. Об этом законе говорят нам и окружающие, и государство, и общество, наша собственная совесть. И прежде всего об этом говорит нам Бог-законодатель. Закон всегда выносит обвинительный приговор сынам противления. Те же, кто в раскаянии познал Христа и признал Его искупительную жертву, уповают на Него и живут Его благодатью. Что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Говорится в первом послании Иоанна, 2 главе. Иисус часто говорит и делает то, что не нравится людям. Когда Он говорит о любви, то говорит не о лживой, продажной, обесцененной любви, но о любви жертвенной, любви в служении, любви в следовании. К сынам противления Он говорит жестко. Так читаем в Евангелии от Иоанна, 8 главе. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Иисус призывает к истине. Он ожидает не только нашего формального согласия с тем, что Он заявляет. Он ожидает от нас правдивой жизни, руководимой Божьей истиной. «Кто имеет заповеди Мои, — говорит Христос, — и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Евангелие от Иоанна, 14 глава. То же самое касается и исповедания греха, и веры, и молитвы «Отче наш», которые мы произносим на каждом богослужении. Мы всякий раз должны проверять себя, не обманываем ли мы сами себя и не лжем ли мы Богу, искренни ли наши слова. Говоря «верую», мы вместе с тем выражаем желание, чтобы воля Божья осуществилась на земле, как на небе. Мы должны спросить себя, соответствуют ли мои слова и поступки этой Божьей воле и нормам Небесного Царства. Произнося слова «Господи, прости мне мои грехи», мы должны ясно отдавать себе отчет в своей греховности и недостоинстве быть принятыми Богом, на все свое упование возлагать на Христа. Читая молитву «Отче наш» и говоря «Прости долги наши», как и мы прощаем должникам нашим, мы должны от чистого сердца прощать своих обидчиков, освобождаясь от этого бремени. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, 6 глава. А также далее читаем: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Тот, кто желает избавить себя от лжи, получит от Бога всю необходимую поддержку. Его воля состоит в том, чтобы мы облеклись во Христа и обновились по образу Творца. Итак, дорогие братья и сестры, мы не должны сознательно лгать, лицемерить, лукавить. Вместо этого мы должны отстаивать правду и всеми силами способствовать установлению справедливости, как в малом, так и в большом. Весь мир под властью сатаны идет на нас войною, но от врагов укрыты мы за прочную стеною. Пусть мира сего князь еще имеет власть, нас не поглотит он. Его уж срок сочтен, он проклят Божьим словом. Да благословит Господь Слово Свое в наших сердцах. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.